Артур Конан Дойл «Золотое пенсне». Литературный источник находится в общественном достоянии. Первая публикация перевода, 1907 год. Читает Виталий Торопов. В 1894 году Шерлок Холмс работал с особенным усердием. Все его подвиги я по обыкновению записывал, и на полках моей библиотеки стоят три объемистых тетради, описывающие деятельность Холмса в этом году. Выбор при таком богатстве материала очень труден. Извольте разбираться в этой массе и извлечь из нее наиболее типичные дела. Такие дела, при расследовании которых талант Холмса развернулся в своем полном блеске. Именно в этом году Холмсу пришлось расследовать возмутительное дело о красной пиявке. Тогда же он распутал тайну ужасной смерти банкира Кросби. Кроме этого, в том же периоде мы расследовали нашумевшую трагедию в Эдлтоне. Дело о наследстве Смита и Мортимера относится к тому же времени. Одновременно с этим Холмс выследил и арестовал французского убийцу Гюре. За это он получил собственноручное благодарственное письмо от президента Французской Республики и орден почетного легиона. Оставим, однако, эти любопытные истории и остановимся на деле другого рода. Я говорю об истории, имевшей место в Йорксли Олд Плейс. Холмс с необычайным мастерством выяснил все обстоятельства, которые сопровождали смерть молодого Уиллоби Смита. Стоял ноябрь. Была бурная дождливая ночь. Холмс и я просидели весь вечер в молчании. Бейкер-стрит была погружена в мрак и холод. Под окнами хлестал дождь. «Да, Ватсон», — произнес Холмс, откидываясь на спинку кресла. «Хорошо, что нам не приходится путешествовать в такую погоду». «Эй, а это что такое?» Среди завываний ветра мы ясно расслышали, как к дверям нашего дома подъехал и остановился кэб. Из экипажа вышел человек. «Чего ему нужно?» — произнес я вопросительно. «Чего ему нужно? Нас, по всей вероятности. А что же нам нужно, бедный Ватсон? Нам нужны пальто, шарф, калоши и все прочее, что полагается в такую погоду». «Погодите-ка, кажется, кэб уезжает. Есть еще маленькая надежда на то, что нас с вами оставят в покое. Этот господин удержал бы кэб, если бы рассчитывал на нас. Идите вниз, дорогой друг, и отоприте дверь. Прислуга уже спит». В свете лампы, висевшей в передней, я без труда узнал нашего ночного посетителя. Это был Стэнли Хопкинс, молодой полицейский инспектор, на которого Холмс возлагал большие надежды. «Он дома?» — спросил взволнованно Хопкинс. «Пожалуйста, пожалуйста, дорогой сэр!» — раздался сверху голос Холмса. «Надеюсь, что вы не покуситесь на наше спокойствие в такую бурную ночь!» Хопкинс поднялся по лестнице. Его непромокаемое пальто даже блестело, до такой степени оно было мокрым. Я стал помогать ему раздеваться, а Холмс тем временем растапливал камин. «Садитесь, Хопкинс, и грейтесь», — произнес Холмс. «А доктор тем временем пропишет вам лекарство, ингредиентами которого является лимон, горячая вода и еще кое-что очень полезное в такую погоду. Вот вам сигара, Хопкинс. У вас, по-видимому, важное дело. Без дела никто в такую погоду по Лондону не ездит». «Вы правы, мистер Холмс. У меня сегодня было много хлопот. Вы читали в нынешних газетах об Йорксльском деле?» «Сегодня я не читал газет, Хопкинс. Ну, ничего не потеряли. В газетах были маленькие заметки об этом деле, и в них ничего, кроме вранья, не было. Я все время работал сегодня. Вся эта история случилась в Кенте, в 7 милях от Четтема и в 3 от ближайшей станции железной дороги. Меня вызвали телеграммы в 3:15 в Йорксли Олд Плейс. Я прибыл в 5, провел следствие, в Чаринг-Кросс вернулся с последним поездом и оттуда прямо к вам. Из этого я делаю вывод, что прояснить ничего не удалось. Совершенно верно, мистер Холмс. В этом деле я ровно ничего не понимаю. Такого запутанного дела у меня никогда еще не было, хотя вначале оно мне казалось простым до идиотизма. Главное в том, что мотив в преступлении совершенно отсутствует. Это-то меня и мучает. Не могу я отыскать мотива, и все. Убит человек. Факт налицо. Но зачем его убили? Этого понять невозможно. Зачем понадобилось его убивать? Холмс закурил сигару и откинулся назад. «Я вас слушаю», — сказал он. «Факты у меня все собраны», — продолжал Стэнли Хопкинс. «Но что означают эти факты, этого я совершенно не понимаю. История этого дела такова. Несколько лет тому назад деревенский дом, называемый Йорксли Олд Плейс, был нанят немолодым господином, которого зовут профессором Корам. Профессор – человек больной. Большую часть дня он проводит в кровати, а ходит, всегда опираясь на палку. Из дома он не выходит. Иногда только садовник катает его по двору на кресле. Соседи, посещавшие профессора, отзываются о нем очень хорошо и говорят, что он человек умный. У профессора есть немолодая домоправительница, миссис Маркер, и прислуга Сусанна Терлтон. Обе служат у него давно, с тех пор, как он поселился в Йорксли Олд Плейс. У этих женщин хорошая репутация. Профессор работает над каким-то ученым исследованием, и некоторое время тому назад ему пришлось нанять секретаря. Первые два секретаря у него подолгу не служили. Зато третий, мистер Уилби Смит, прожил у него долгое время. Это был молодой человек, только что окончивший университет. Профессор был им очень доволен. Работа Смита состояла в том, что по утрам он писал под диктовку профессора. Вечером же он делал выборки из разных сочинений и вообще производил черную работу. Уилби Смит учился сперва в Эппингемской школе, а затем в Кембридже. И тут, и там он пользовался хорошей репутацией. Он был известен как хороший, трудолюбивый молодой человек с прекрасным поведением. И вот этот-то молодой человек был найден сегодня утром мертвым в кабинете профессора. Причем все указывает на то, что здесь имело место убийство. Так рассказывал Хопкинс, а дождь между тем продолжал хлестать в окна. Мы с Холмсом придвинулись поближе к камину. Молодой инспектор продолжал. «Обыщите всю Англию, и вы не найдете ни одного дома, который бы жил более замкнутой и свободной от внешних влияний жизнью, чем Йорксли Олд Плейс. Иногда обитатели этого дома не выходили за садовую калитку по целым неделям. Профессор был погружен в свою работу, и внешний мир для него не существовал. Молодой Смит тоже не заводил знакомств с соседями и жил так же замкнуто, как и его патрон». Женщины также никогда не отлучались из дома. Садовник Мортимер, старый солдат, тоже человек с хорошей репутацией. Этот Мортимер не живет, впрочем, в самом доме. Для него отведен небольшой коттедж в три комнаты, находящийся в противоположном конце сада. Вот вам и все обитатели Йорксли Олд Плейс. Калитка сада находится в нескольких сотнях ярдах от большой дороги, соединяющий Лондон с Четемом. Запирается она на задвижку, и в сад зайти легко. Наиболее важные показания дала Сусанна Терлтон, которые я сейчас вам сообщу. Дело было утром, между 11 и 12 часами. Профессор Корам находился еще в постели. Когда плохая погода, профессор встает не раньше полудня. Сусанна в это время вешала занавеси в одной из спален верхнего этажа. Домоправительница была также чем-то занята в задней части дома. Уилби Смит сидел у себя в спальне, где он и работал. Сусанна, однако, слышала, как он вышел из спальни и прошел по коридору в кабинет, приходившийся как раз под комнатой, в которой она вешала занавески. Смита Сусанна не видала, но узнала его по шагам. Он ходил быстро и твердо. Как затворилась дверь кабинета, Сусанна не слыхала. Но через минуту или больше раздался ужасный крик. Это был дикий, хриплый стон. Сусанна не могла разобрать, кто это кричит, мужчина или женщина. Затем упало что-то тяжелое, весь старый дом задрожал, и все смолкло. Прислуга сперва окаменела от страха, а затем опомнилась и бросилась вниз по лестнице. Дверь кабинета была затворена. Сусанна отворила ее. На полу лежал Уиллоби Смит. Сперва Сусанна думала, что молодой человек просто упал. Она стала его поднимать, но увидела, что у него из шеи течет кровь. На шее виднелась маленькая, но глубокая рана ножом, который пробил артерию. Орудие преступления лежало тут же, на полу. Это был маленький старинный ножик с ручкой из слоновой кости. Ножик этот лежал всегда на письменном столе профессора. Сперва казалось, что Уиллоби Смит уже умер. Но когда Сусанна вылила ему на голову холодной воды из графина, он открыл на минуту глаза. «Профессор, это была она!» – прошептал он. Девушка клянется, что умирающий произнес именно эти слова. Он еще пытался сказать что-то и махал правой рукой, но силы его скоро оставили. Он упал навзничь и умер. Между тем к месту происшествия прибыла домоправительница, но она пришла слишком поздно и слов умирающего не слыхала. Оставив Сусанну около него, она поспешила в спальню профессора. Он сидел на постели и страшно волновался. Он слышал крик и понял, что произошло что-то ужасное. Миссис Маркер готова поклясться, что профессор был в этот момент только в нижнем белье. Одеваться сам профессор не мог, а одевавшему его Мортимеру было приказано прийти в 12 часов. Профессор заявил, что слышал заглушенный крик, но больше ничего не знает. Он не может даже понять, что означали слова умирающего «профессор, это была она». Профессор думает, что молодой человек произнес эти слова в бреду. По словам профессора, у Уиллоби Смита врагов не было, и причина преступления для него совершенно непонятна. Прежде всего, он послал садовника Мортимера в местную полицию. Немного времени прошло, прежде чем главный констебль дал мне знать по телефону о происшедшем. До моего прихода никто ни к чему не прикасался. Все осталось, как было в момент преступления. Было также строго воспрещено ходить по саду и двору. Мне представился блестящий случай применить ваши теории к практике, мистер Холмс. Все, что нужно, было налицо. «Все, кроме самого мистера Шерлока Холмса», — ответил саркастически, улыбаясь Холмс. «Ну, однако рассказывайте, что вам удалось сделать?» «Прежде всего, я должен просить вас, мистер Холмс, взглянуть на этот план дома. План этот неточный и неполный, но он даст вам нужное представление о месте драмы. Вам станет понятно направление моего следствия». И инспектор развернул лист бумаги, на котором был набросан воспроизведенный мною здесь план. Холмс разложил у себя на коленях эту бумагу и стал внимательно рассматривать. Я также приблизился. План этот неточен. В нем указаны только наиболее важные пункты. Остальное вы можете увидеть сами. Прежде всего, надо выяснить, как убийца вошел в дом. По моему мнению, он вошел в дом задней дверью через сад. Этой дорогой он мог легче всего проникнуть в кабинет. Если бы он пошел иным путем, он бы запутался. Убежать он мог опять-таки только этой дорогой, так как другие два выхода были загорожены. По одному из них бежала в кабинет Сусанна, а другой выход ведет прямо наверх, в спальню профессора. Я поэтому сосредоточил все свое внимание на садовой дорожке, которая была влажной от дождя и должна была сохранить следы. Исследование показало мне, что нам приходится иметь дело с осторожным и опытным преступником. На дорожке никаких следов мною не найдено. Однако видно, что кто-то прошел по траве около дорожки. Поступил таким образом преступник умышленно, чтобы не оставить никаких следов. Каких-либо определенных отпечатков я так и не нашел. Только видно, что трава была смята. Что это следы убийцы, несомненно, так как ни садовник, ни прислуга утром по саду не ходили, а дождь начался с ночи. «Одну минуту», — прервал Холмс. «А куда ведет садовая дорожка?» «На большую дорогу». «А далеко эта дорога?» «Около 100 ярдов». «Ну, стало быть, вы могли найти следы между калиткой и большой дорогой». «Это пространство, к сожалению, вымощено». «Ну, а на большой дороге?» «Сплошная грязь, болото». «Гадко». «Ну, а эти следы на траве? В каком направлении они идут? К дому или от дома?» «Определить это невозможно. Никаких отпечатков». «Нога большая или маленькая? Нельзя определить». Холмс сердито фыркнул. «Сегодня лил все время дождь!» — воскликнул он. «Теперь там сам черт в следах не разберется!» «Ну, нечего делать. Теперь беде уж не поможешь. Рассказывайте, Хопкинс, объясняйте, как вы узнали, что вы ничего не узнали?» «Нет, мистер Холмс, я узнал очень многое. Я узнал, что кто-то проник в дом извне, причем этот кто-то принял все меры предосторожности. Затем я исследовал коридор. Он покрыт циновкой, и следов там тоже нет. Я таким образом добрался до кабинета. Мебели там немного. Главное украшение составляет большой письменный стол и при нем бюро. Представьте себе 2 ряда выдвижных ящичков, а посередине небольшой шкаф. Таково это бюро. Ящики были отперты, шкаф заперт. Я спрашивал прислугу. Ящики эти всегда сохранялись отпертыми, и ничего ценного в них не хранилось. Ценные бумаги были именно в запертом шкафу. Но попытки на взлом я не заметил. Да и профессор говорит, что все там осталось в целости. Грабежа в таком случае не было. Теперь надо сказать несколько слов о трупе молодого Смита. Тело лежало около бюро с левой стороны. Рана находится на правой стороне щеки и нанесена сразу. Немыслимо предположить, что Смит нанес эту рану сам. «А может быть, он упал на нож?» — заметил Холмс. «Совершенно верно, и мне эта мысль приходила в голову. Но нож мы нашли в нескольких футах от трупа. Стало быть, это предположение ошибочно. Кроме того, надо считаться со словами, которые молодой человек произнес, умирая. Наконец, в зажатой правой руке мертвеца была найдена весьма важная вещественная улика». Стэнли Хопкинс вынул из кармана небольшой сверток бумаги, развернул его и вынул золотое пенсне. Черный шелковый шнурок был оборван в 2 местах и болтался во все стороны. «У Уиллоби Смита было прекрасное зрение», — произнес Хопкинс. «Тут и вопроса быть не может. Очевидно, что он сорвал это пенсне с лица своего убийцы». Холмс взял пенсне и начал его разглядывать с величайшим интересом и вниманием. Он надевал их себе на нос и пробовал читать. Затем он подошел к окну и начал глядеть через пенсне на улицу. Затем он разглядел пенсне при ярком свете лампы и, наконец, посмеиваясь, принес к столу и написал на листке бумаги несколько строк. Лист он подал Стэнли Хопкинсу. «Вот все, что я могу для вас сделать», — сказал он. «Это вам может пригодиться». Удивленный инспектор прочитал вслух. «Требуется женщина с хорошими манерами, прилично одетая. У нее толстый нос и очень близко сидящие глаза. Когда смотрит, прищуривается. Плечи несколько сутуловатые. Есть основания предполагать, что в течение последних нескольких месяцев эта дама была по крайней мере 2 раза в одном и том же магазине оптики. Ввиду того, что стекла в пенсне очень сильные, а оптических магазинов очень мало, то выследить эту женщину не представляет особенного труда». Холмс улыбался, глядя на наши удивленные лица. «Это дедукция, и притом очень простая», — сказал он наконец. А вообще же, говорят, трудно придумать предмет, более удобный для умозаключений, чем очки. А это пенсне примечательное и дает много пищи для выводов. То, что это пенсне принадлежит женщине, я вижу из того, что оно очень изящно. И кроме того, я принимаю во внимание фразу умирающего Смита. Преступницу я называю хорошо воспитанной и одетой, как подобает женщине. Делаю я это заключение на том основании, что золотая оправа пенсне очень дорога и изящна. Лицо, имеющее такой пенсне, не может одеваться плохо. Обратите теперь внимание на пружину этого пенсне. Она оказывается слишком широкой для вашего носа, а это доказывает, что нос этой женщины очень широк у своего основания. Носы этого рода всегда бывают короткие и грубые по форме. Впрочем, в данном случае возможны исключения, и я поэтому в этом пункте особенно настаивать не буду. Иду далее. У меня лицо узкое, но и я не могу сосредоточить своих глаз в центре этих стекол или хотя бы около центра. Что отсюда следует? То, что глаза этой женщины очень близко один от другого поставлены. Заметьте, Ватсон, что стекла вогнуты и сильно вогнуты, что указывает на большую близорукость. Близорукие же люди всегда морщатся, прищуриваются и горбятся. Плечи у них почти непременно сутуловаты. «Я согласен с вашими выводами», — сказал я. «Но я не понимаю, каким образом вы дошли до заключения, что эта женщина была два раза в одном и том же магазине оптики?» Холмс взял в руки пенсне. «Обратите внимание на то, — сказал он, — что зажимы этого пенсне покрыты тонкими кусочками пробки, что делается для того, чтобы смягчить давление металла на нос. Один из этих кусочков потерял цвет и изношен, а другой почти совсем новый. Очевидно, что этот пробковый зажим был поставлен совсем недавно. А что касается другого зажима, то степень его изношенности показывает, что он поставлен не более нескольких месяцев тому назад. Зажимы имеют одну и ту же форму, а из этого видно, что эта дама исправляла свою пенсне оба раза в одном и том же магазине». «Ей-богу, это удивительно!» — воскликнул восхищенный Хопкинс. «Подумать, что все эти улики были у меня в руках, а я и не имел о них понятия. Впрочем, я собирался объехать все оптические магазины Лондона». «Да, это нужно сделать». «Ну, что вы мне можете сказать еще?» «Да ничего, мистер Холмс. Я думаю, что вы знаете об этом деле столько же, сколько и я. Пожалуй, даже больше». Мы наводили справки, не видал ли кто чужих людей на большой дороге или около вокзала. Результат отрицательный. Но что меня более всего повергает в недоумение, это отсутствие мотивов преступления. Ну, как объясните это убийство, скажите, пожалуйста? Ну, в этом я вам сегодня помочь не могу. Но вы, кажется, хотели, чтобы мы ехали завтра с вами. Да, мистер Холмс, я уж очень прошу вас об этом. Поезд из Чаринг-Кросс в Четтам идет в 6 часов утра. В Йорксли-Олд-Плейс мы прибудем между 8 и 9 часами. Прекрасно. Мы с этим поездом и поедем. В этом деле есть черты, делающие его очень интересным. Я с удовольствием им займусь. Однако уже около часа ночи. Нам надо все-таки немного поспать. Вы ложитесь на диване против камина. Завтра перед отъездом я зажгу спиртовку и угощу вас кофе, Хопкинс. К утру дождь перестал идти, но утро было холодное. Холодное зимнее солнце поднималось над болотистыми берегами Темзы. Река угрюмо извивалась, стремясь к морю. После долгого и утомительного путешествия мы сошли, наконец, на маленькой железнодорожной станции в нескольких милях от Четтема. Пока запрягали лошади, мы спешно позавтракали в местной гостинице и приехали таким образом в Йорксли-Олд-Плейс, совершенно готовыми приступить к делу. У садовой калитки нас встретил констебль. «Ну, какие новости, Вилсон?»
«Никаких, сэр».
«Никого в окрестностях не видали?»
«Никого, сэр.
На станции уверяют, что вчера с поездом никто сюда не приезжал. А в трактирах и в гостиницах вы не справлялись? Справлялись, сэр, но и там ничего не знают. Ну, понятно, убийца мог прибыть из Четема, да и квартировал он, наверное, там. Вот эта садовая дорожка, о которой я вам говорил, мистер Холмс. Я вам ручаюсь, что вчера на ней не было никаких следов. А следы в траве по какой стороне шли? Вот по этой стороне, сэр. Видите ли эту узкую полоску травы между тропинкой и клумбой? Теперь я не вижу там никаких следов, но вчера они явственно различались. Холмс наклонился над травой. «Да, здесь кто-то прошел», — произнес он. «Очевидно, эта дама должна была идти очень осторожно. Она рисковала каждое мгновение оступиться и оставить след или на дорожке, или на клумбе». «Да, это решительная госпожа, по всем признакам». По лицу Холмса что-то пробежало. «А вернулась она, по вашему мнению, тем же путем?» «Да, другой дорогой она не могла пройти. По этой узенькой полоске травы». «Конечно, мистер Холмс». «В таковом случае она выкинула чрезвычайно трудный фокус. Чрезвычайно трудный. Однако дорожку мы оглядели. Идем далее. Эта дверь, выходящая в сад, оставалась отпертой, да?» «Значит, преступник проник в дом без труда. Убийство было непредумышленное. Если бы она замышляла преступление, она запаслась бы оружием, которого у нее не было. Она схватила первый предмет, попавшийся ей под руку, и именно резной нож с письменного стола. Шла она по этому коридору, не оставляя на циновке никаких следов. Затем она очутилась в кабинете. Сколько времени она тут пробыла? У нас нет данных, чтобы решить этот вопрос. Не более нескольких минут, сэр. Я позабыл вам сказать, что домоправительница миссис Маркер входила в кабинет за 15 минут до катастрофы. Там никого не было». «Прекрасно. Это облегчает дело. Итак, наша дама прошла в кабинет и стала там что-то делать. Что она делала?» «Она подошла к письменному столу. Зачем?» «Не за тем, чтобы рыться в ящиках. Если бы в ящиках было что-нибудь ценное, они были бы заперты. Ей нужно было нечто запертое в бюро». «Да, я вижу на бюро царапину. Зажгите-ка спичку, Ватсон». «Отчего вы мне не сообщили об этом, Хопкинс?»
Царапина, о которой говорил Холмс, была на медном замке справа от замочной скважины. Царапина шла на протяжении 4 дюймов.
«Я видел эту царапину, мистер Холмс, но у замочных скважин вы всегда найдете царапины». «Но эта царапина свежая. Она сделана недавно. Посмотрите, как она блестит. Если бы эта царапина была сделана давно, медь бы успела потускнеть. Взгляните-ка на нее через мое увеличительное стекло. И потом глядите-ка по обеим сторонам бороздки, похожие на темное вещество. Это лак». «А здесь ли миссис Маркер?»
Пожилая женщина с печальным лицом вошла в комнату.
«Вчера утром вы обтирали пыль с этого бюро?»
«Да, сэр».
«А эту царапину вы видели?»
«Нет, сэр, не видала».
«Конечно, не видали. Если бы царапина здесь была, вы бы смахнули с нее лак. А где ключ от этого бюро?»
«У господина профессора. Он носит его на цепочке с часами».
«Это обыкновенный ключ?»
«Нет, сэр, здесь замок системы Чоба».
«Очень хорошо. Вы можете уйти, миссис Маркер». «Мы продвигаемся понемногу вперед. Наша дама, стало быть, входит в комнату, подходит к бюро, открывает его или старается открыть. В то время как она этим занята, в комнату входит молодой Уиллоби Смит. Женщина торопливо вынимает ключ и делает царапину на замке. Молодой человек хватает ее, а она, желая освободиться, хватает попавшийся ей под руку нож и ударяет его в шею. Удар оказывается роковым. Он падает, а она убегает, унося с собой то, зачем приходила. Или же, может быть, с пустыми руками. «Здесь ли служанка Сусанна?» «Скажите нам, Сусанна, мог ли кто-нибудь уйти через эту вот дверь, прежде чем вы вбежали в кабинет?»
«Нет, сэр, это невозможно. Я бы еще с лестницы увидала того, кто уходил в эту дверь. И потом эта дверь скрипит, и ее редко отворяют. Я бы услыхала».
«Значит, эту дверь мы со счета скинем», — сказал Холмс. «Наша леди, очевидно, ушла той же дорогой, которой пришла. А вот этот коридор, если не ошибаюсь, ведет в спальню профессора. Наружу этим коридором выйти нельзя?»
«Нет, нельзя, сэр».
«Прекрасно. Мы пойдем по этому коридору и познакомимся с профессором». «Эх, Хопкинс, глядите-ка, это важно. Это очень важно. Коридор профессора тоже выслан циновкой».
«И что из этого, сэр?»
«Как? Вы не видите, как это относится к делу?» «Ну ладно. Впрочем, я не настаиваю на этом обстоятельстве. Может быть, я и ошибаюсь. Однако это мне кажется интересным. Войдите, Хопкинс, со мной и познакомьте меня с профессором».
Пройдя по коридору, приблизительно равному по длине тому, который вел в сад, мы очутились у небольшой лесенки, наверху которой виднелась дверь. Постучав в эту дверь, Хопкинс ввел нас в спальню профессора. Это была очень большая комната. Стены ее были уставлены до самого потолка книгами. Томы, которые не могли найти себе места на полках, лежали кучами в углах комнаты или же возвышались правильно сложенными стопками. Кровать стояла в самой середине комнаты. Хозяин дома сидел на ней, прислонившись спиной к подушкам. Я редко видал такие необычные лица. На нас глядело худое лицо с орлиным носом. Из глубоких орбит, скрытых густыми нависшими бровями, глядели пронзительные черные глаза. Волосы и борода у профессора были белые, как снег, но борода вокруг рта была покрыта желтыми пятнами. Среди массы белых волос торчала зажженная папироса. Вся комната была пропитана запахом табака. Старик протянул Холмсу руку, и я заметил на руке те же желтые пятна, что и в бороде, от никотина.
«Вы курите, мистер Холмс?»
— заговорил профессор на прекрасном английском языке с едва заметным иностранным акцентом.
«Прошу вас, возьмите папиросу. И вы, сэр, возьмите, и вы. Я вам особенно рекомендую эти папиросы. Они особенные. Я их выписываю из Александрии от Ионадеса. Он присылает мне по 1000. Со стыдом признаюсь, что я выкуриваю эту 1000 в 2 недели. Это дурно, сэр, очень дурно, но что делать? Надо же и нам, старикам, чем-нибудь развлекаться. Табак и ученый труд — вот все, что мне осталось от жизни».
Холмс закурил папиросу и начал быстро осматриваться.
«Впрочем, я ошибся. Теперь у меня остался только табак», — продолжал профессор. «Увы, каким ужасным образом прерваны мои научные работы? Кто мог предвидеть эту страшную катастрофу? Такой милый и порядочный молодой человек. Я его учил в течение нескольких месяцев, и из него вышел неоценимый помощник. Что вы думаете об этом деле, мистер Холмс?»
«Я еще не пришел к конкретным выводам. Я буду вам очень признателен, если вы прольете свет на эту темную и загадочную историю. Ведь я буквоед и инвалид. Остаться без сотрудника для меня равносильно смерти. Вы можете себе представить? Я даже способность мыслить после этого случая потерял. Вы другое дело. Вы человек действия, деловой человек. Разбираться в делах подобного рода вы привыкли, вас никто не приведет. Я ужасно рад, что вы приняли участие в нашем горе».
Пока профессор говорил, Холмс шагал взад и вперед по спальне. При этом я заметил, что он курил с невероятной быстротой. Было очевидно, что он сошелся во вкусах с профессором и что александрийские папиросы ему очень понравились.
«Да, сэр, это ужасный удар», — снова заговорил старик. «Вы видите эту груду бумаг на боковом столе? Это мое главное сочинение. Я делаю анализ документов, найденных в коптских монастырях Сирии и Египта. Работа эта очень серьезная. Она изменит, радикально изменит взгляды человечества на религию. Но закончу ли я ее? Теперь, когда мой помощник так неожиданно умер, я сильно в этом сомневаюсь. Здоровье мое быстро слабеет. Боже мой, мистер Холмс, вы, кажется, еще скорее, чем я, курите.
Холмс улыбнулся.
«Я знаток в табаке», — ответил он, беря из коробки папиросу. «Беспокоить долгими вопросами я вас, профессор Карам, не буду. Ведь в момент совершения преступления вы были в кровати и ничего, стало быть, не видали. Я вам хотел задать только один вопрос. Скажите, что могли означать, по вашему мнению, слова Смита «профессор, это была она»?»
Профессор покачал головой.
«Сусанна – деревенская девушка», – ответил он. «А вы, конечно, знаете, до какой степени тупыми, непроходимо тупыми могут быть эти крестьяне. Я думаю, что молодой человек бредил и говорил что-то бессвязное. Сусанне же показалось, что он произнес эту фразу, которая, впрочем, тоже не имеет смысла».
«Так, ну а как вы объясните эту трагедию?»
«Быть может, это был несчастный случай. А может быть, это я, джентльмены, говорю так, между нами. Мы имеем дело с самоубийством. У молодых людей бывают тайные скорби. Может быть, какая-нибудь любовная история, о которой мы не знаем, привела к этому концу. Это вероятнее всего. В убийство я не верю».
«А что же тогда делать с этим пенсне?»
«Ну, как я вам говорю, я не специалист. Я человек науки, мечтатель. Объяснять преступление не мое дело. Но все-таки объяснить пенсне можно. Быть может, это пенсне – память возлюбленной. Иногда у влюбленных бывают разные странности. Возьмите, пожалуйста, еще папиросу, мистер Холмс. Они вам нравятся, а мне это очень приятно». «Да, так вот я и говорю. Иногда молодые люди, влюбленные друг в друга, обмениваются носовыми платками, веерами, перчатками. Отчего бы не предположить, что он получил от своей возлюбленной на память пенсне? Мистер Хопкинс говорит, что нашел какие-то следы в траве, но я думаю, что тут произошла ошибка. Что касается ножа, то он мог отлететь прочь в то время, как несчастный упал на пол. Я представляю себе дело именно так. Может быть, я и по-детски рассуждаю, но право, мне кажется, что Уилби Смит решил уйти из жизни».
Холмса, по-видимому, поразило такое объяснение дела. Он продолжил ходить взад и вперед, истребляя папиросу за папиросой.
«Скажите мне, пожалуйста, профессор Карам», — произнес он наконец, — «что такое хранится у вас в ящичке в бюро?» «Ничего такого, на что могли бы польститься воры. Семейные бумаги, письма моей бедной жены, университетские почетные дипломы. Да вот вам ключ. Поглядите сами».
Холмс взял ключ, взглянул на него и отдал назад.
«Благодарю вас, это едва ли нужно», — ответил он. «Я предпочитаю погулять по саду и обдумать это дело как следует. Тут много данных, говорящих в пользу вашей теории. Это весьма вероятно. Прошу нас извинить, профессор, что мы вас побеспокоили. Мне не придется вас пока беспокоить, но после завтрака, если позволите, я к вам загляну. В 2 часа, не позже, я доложу вам о результатах моего расследования».
По саду мы с Холмсом гуляли в молчании. Он был поразительно рассеян.
«Ну что же, вы нашли ключ к тайне?» — спросил я. «Это зависит от папирос, которые я выкурил», — ответил Холмс. «Может быть, я и ошибаюсь, но мою ошибку обнаружат папиросы».
«Дорогой Холмс, что такое вы говорите?»
«Ладно, увидите потом, что я говорю правду. А если я и ошибаюсь, то вреда от этого никому не будет.
Не забудьте, что у нас в запасе имеются магазины оптики. Но дело в том, что я пробую решить дело более коротким путем. А вот и наша дорогая миссис Маркер. Я намерен доставить себе наслаждение и побеседовать с ней минут 5. Быть может, она мне скажет что-нибудь назидательное.
Мне и прежде приходилось сообщать, что Холмс обладал способностью, когда это ему было нужно, втираться в милость у женщин. Не прошло и 3 минут, как он уже беседовал с миссис Маркер в самом задушевном тоне. Точно они были 5-10 лет друг с другом знакомы. «Совершенно верно, мистер Холмс, совершенно верно изволите говорить», — говорила миссис Маркер. «Курит он ужасно много. И днем курит, и ночью курит, все время курит. Я утром сегодня пришла к нему и прямо в ужас пришла. Прямо точно туман какой-то в комнате стоит. Этот бедный молодой мистер Смит тоже курил, но только не так, как господин профессор. А насчет здоровья профессора я ничего вам сказать не могу, мистер Холмс. Пользу ли ему курение делает или вред, этого я не понимаю».
«Ну, табак убивает аппетит», — заметил Холмс.
«Ничего про это не знаю, сэр».
«Ну, как не знаете? Небось, ваш профессор мало кушает».
«Это как случится, вот что я вам скажу, мистер Холмс.
Я готов держать пари, что он сегодня первый завтрак не ел, да и второго, пожалуй, есть не станет. Уж очень он много папирос выкурил».
«Ну, тут, сэр, вы маленько ошиблись. Он страсть как много кушал сегодня за первым завтраком. Я прямо никогда не видывала, чтобы господин профессор столько кушал. Все, что подали, скушал. А ко второму завтраку заказал целое блюдо отбивных котлет. Я прямо даже удивилась. Как это я увидала вчера бедного мистера Смита на полу и в крови, я прямо к пище притронуться не могу. А господин профессор хоть бы что. У него даже аппетиту прибавилось». Все утро мы пробродили с Холмсом по саду. Стэнли Хопкинс ушел в деревню проверить дошедший до него слух. Слух этот гласил, что ребятишки из деревни видели вчера утром на Четомской дороге неизвестную в околотке женщину. Что касается моего друга, то всякая энергия, по-видимому, оставила его. Никогда он не вел дело так вяло и лениво, как в этот раз. Он даже не встрепенулся и тогда, когда вернувшийся Хопкинс сообщил ему, что слух верен, и что дети видели вчера на Четомской дороге женщину, внешность которой совпадала до малейших подробностей с описанием, которое сделал Холмс на основании пенсне. Женщина эта, по словам детей, была в очках или в пенсне. Холмс несколько оживился только тогда, когда Сусанна, прислуживая нам за столом, сообщила, что мистер Смит гулял вчера утром и вернулся домой только за 30 минут до смерти. Я не мог понять важности этого события, но Холмсу оно было очевидно на руку, так как, услышав слова Сусанны, он торжествующе улыбнулся. Затем Холмс встал и, взглянув на часы, произнес: «Ну, джентльмены, уже 2 часа. Пойдем наверх и потолкуем с нашим другом-профессором». Старик только что окончил свой завтрак. Пустое блюдо красноречиво свидетельствовало о том, что домоправительница была права, говоря, что у ее хозяина хороший аппетит. Старика уже успели одеть, и он сидел в кресле у камина. Во рту дымилась вечная папироска.
«Ну, мистер Холмс, открыли ли вы эту тайну?» — спросил он.
И он пододвинул моему другу большое блюдо с папиросами. Холмс прикоснулся к блюду, и оно вместе с папиросами полетело на пол. Около 2 минут мы ползали по полу и собирали папиросы, раскатившиеся по всей комнате. Когда мы поднялись, глаза у Холмса сверкали, а на щеках появился румянец. Я знал, что такое выражение бывает у него только в момент победы.
«Да», — сказал он, отвечая на вопрос профессора, — «эту тайну я открыл».
Стэнли Хопкинс вытаращил глаза от изумления. На худощавом лице старого профессора мелькнуло что-то похожее на улыбку.
«Неужели? Где же вы открыли эту тайну? В саду?»
«Нет, здесь».
«Здесь? Когда же?»
«Только что».
«Вы, конечно, шутите, мистер Шерлок Холмс. Извините меня, но, право, это дело слишком серьезное для того, чтобы шутить».
«Профессор Карам, я выковал все звенья моей логической цепи. Цепь эта крепка и неразрывна. Я не могу, правда, сказать, какую роль вы лично играли в этом деле, но это не беда. Это вы скажете мне сами через несколько минут. Пока же я воспроизведу перед вами всю историю, как она происходила. Слушайте. Вчера утром в ваш кабинет вошла неизвестная мне дама. Пришла она с намерением завладеть документами, которые хранились у вас в бюро. Открыла она бюро своим ключом. Я видел ваш ключ. На нем нет следов от царапин, которые мною замечены на замке бюро. Отсюда я делаю вывод, что она не была вашей сообщницей и пришла к вам в дом с целью вас ограбить».
Профессор выпустил густой клуб дыма и произнес:
«Это очень интересно и поучительно. Что же вы имеете сообщить еще? Раз уж вы так хорошо проследили эту даму, то, значит, можете нам сказать и то, что случилось с нею потом?»
«Я постараюсь сделать это. Во-первых, эта дама была застигнута на месте преступления вашим секретарем, которого она и убила ножом. Я уверен в том, что преступление это было совершено без умысла. Просто несчастный случай. Она пришла сюда без оружия, а убийцы приходят всегда вооруженные».
Испугавшись своего поступка, она бросилась прочь из кабинета, но очутилась в совершенно беспомощном положении. Во время борьбы со Смитом она потеряла пенсне и поэтому различала предметы очень плохо. Эта дама была очень близорука. Она бросилась бежать по коридору, воображая, что это тот же самый коридор, которым она пришла сюда. Оба коридора устланы циновкой, и ошибиться было очень легко. Она поняла свою ошибку слишком поздно. Отступление было отрезано. Оставаться в коридоре было нельзя. Нужно было идти вперед, и она пошла. Она поднялась по лестнице, отворила дверь и очутилась в вашей комнате.
Старик сидел с разинутым ртом, дико глядя на Холмса. На его выразительном лице отражались изумление и страх.
Он сделал, однако, над собой усилие, пожал плечами и неискренне расхохотался.
«Очень тонко, мистер Холмс», — сказал он.
«Но только в вашей великолепной теории есть один пробел. Вчера я целый день не выходил из своей спальни».
«Я знаю это, профессор Карам.
Значит, вы хотите сказать, что я лежал на своей постели и не видал, как эта дама вошла в комнату?»
«Я этого не говорил. Напротив, вы ее видели, узнали, разговаривали с нею и помогли скрыться». Профессор начал пронзительно хохотать. Он встал с кресла, глаза его сверкали, как угли.
«Вы сумасшедший!» — закричал он. «Вы говорите какие-то безумные вещи! Я помог ей бежать. Ну, а где же она находится теперь?»
«Она находится здесь», — сказал Холмс, указывая на большой шкаф, стоявший в углу комнаты.
Старик поднял руки кверху, конвульсии передернули его угрюмое лицо, и он опустился в кресло.
В ту же минуту дверца шкафа, на которую указывал Холмс, отворилась, и из него выскочила немолодая женщина.
«Вы правы!» — воскликнула она на ломаном английском языке. «Вы правы, я здесь!»
Женщина казалась черной от пыли. Все платье ее было облеплено паутиной.
Лицо ее вполне соответствовало описанию Холмса. Чего он не предсказал, так это развитого, говорившего об упорстве характера, подбородка.
Женщина стояла перед нами, щурясь от света и стараясь разглядеть наши лица.
В фигуре ее было что-то
благородное, внушающее почтение. Стэнли Хопкинс приблизился и объявил ей, что она арестована. Женщина величественным жестом отстранила от себя инспектора. Старик-профессор следил за движениями женщины с явным беспокойством. «Да, сэр, я знаю, что лишилась прав на свободу. Стоя в шкафу, я слышала вашу беседу и знаю, что вам известно все. Я признаю свою вину. Молодого человека убила я, но вы, сэр, правы, говоря, что убийство не было предумышленным. Я даже не знала, чем я его ударила. Я не знала, что это нож. Я просто схватила первый попавшийся предмет. Я была в отчаянии и старалась высвободиться. Я говорю правду, господа».
«Я убежден, сударыня, что вы говорите правду. Но вам, кажется, не здоровится. Не лучше ли вам отдохнуть?» — участливо предложил Холмс.
И действительно, женщина страшно побледнела. Лицо ее приняло пепельный оттенок. Она села на кровати, но продолжала говорить. «У меня осталось мало времени, а мне нужно рассказать вам все, всю правду. Я жена вот этого человека. Он не англичанин, а итальянец. Имени его я не назову».
«Боже тебя благослови, Анна, Боже тебя благослови!» — воскликнул старик.
Она бросила на него взгляд, исполненный глубокого презрения, и продолжала.
«Как ты, однако, бережешь свою жалкую жизнь, Сержио. Жизнь эта принесла многим вред, а пользы ты не принес никому, даже самому себе. Однако пусть тебя наказывает сам Бог, я от этого отказываюсь. Я и так, переступив порог этого проклятого дома, отяготила свою душу грехом. Однако я буду рассказывать, а то будет поздно. Я вам уже сказала, господа, что я жена этого человека. В день нашей свадьбы ему было 50 лет, а я была глупенькой 20-летней девочкой. Произошло это в Италии, в одном университетском городе, которого я не назову».
«Боже тебя благослови, Анна!» — снова воскликнул профессор. «Мы принадлежали к одному тайному обществу революционного характера. У нас были товарищи. Был составлен заговор против одного политического деятеля, и он был убит. Полиция арестовала многих, и вот этот господин продался и выдал своих товарищей, в том числе и меня, свою жену. Все мы были арестованы на основании его показаний. Я была отправлена в ссылку, а мой супруг переселился в Англию и живет здесь под чужим именем. Предосторожность не лишняя, ибо если наше общество узнает о том, что он здесь, ему не сдобровать».
Старик дрожащими руками закурил папиросу. «Я в твоих руках, Анна, но ты всегда хорошо относилась ко мне», — прошептал он.
«Но я вам еще не рассказала самой главной гнусности этого человека», — снова заговорила женщина. «Среди нас был один молодой человек, благородный, самоотверженный, любящий. В нравственном смысле этот человек был полной противоположностью моего мужа, и мой муж его ненавидел. Этот человек не участвовал в заговоре. Он не признавал насилие и отговаривал нас от убийства. Он писал мне письма по этому поводу, и эти письма могли бы его спасти на суде. Кроме того, я вела дневник, и из этого дневника также явствовала полная невиновность этого близкого мне человека. Но мой муж украл и дневник, и письма. Он изо всех сил старался, чтобы Энрико был осужден на смерть. Это ему, правда, не удалось, но Энрико был приговорен к пожизненному заключению. Он еще и теперь томится, невинно осужденный, и ты знаешь об этом, негодяй. Я щажу тебя в то время, как ты не пощадил благороднейшего из людей, человека, имя которого ты даже не достоин произносить.
Ты всегда была благородной женщиной, Анна», — сказал старик, закуривая новую папиросу.
Женщина хотела встать, но застонала и села снова. «Мне пора заканчивать», — сказала она. Отбыв наказание,
Я поставила себе целью отыскать дневник и письма для того, чтобы реабилитировать бедного Энрика. О том, что мой муж уехал в Англию, я знала. После поисков, продолжавшихся несколько месяцев, я открыла его место пребывания. О том, что мой дневник цел, я уже знала. Еще сидя в тюрьме, я получила от мужа письмо, в котором он упрекал меня за измену, причем цитировал буквально мой дневник. Но я знала, что этот мстительный старик никогда не вернет мне дневник по доброй воле. И вот я решилась похитить то, на что имела полное нравственное право. Я наняла агента, и он проник в дом моего мужа в качестве личного секретаря. Это был твой второй секретарь, Сержио, тот самый, который служил у тебя так недолго. Агенту удалось открыть, что нужные документы хранятся в бюро. Он снял отпечаток с замка и снабдил меня планом дома, сообщив при этом, что до полудня кабинет бывает почти всегда пустой, так как секретарь в это время занимается с мужем наверху. Я долго колебалась, но, наконец, набралась храбрости и отправилась добывать документ. Мне это удалось, но какой ценой? Я достала бумаги и запирала шкаф, в то время как этот молодой человек схватил меня. Юношу этого я видела этим же утром. Он встретился со мной на большой дороге, и я спросила у него, как пройти в дом профессора Карама. Я не знала, конечно, что он состоит у моего мужа секретарем. «Ну, так оно и есть!» — воскликнул Холмс. Вернувшись с прогулки, секретарь сообщил об этой встрече профессору. Он, и умирая, сказал: «Это была она». Она, то есть женщина, о которой он только что говорил со своим хозяином. «Не перебивайте меня», — повелительным голосом произнесла женщина. Когда молодой человек упал, я бросилась вон из комнаты, ошиблась дверью и очутилась в спальне моего мужа. Он стал было мне угрожать. Я ему тогда объяснила, что выдам его товарищам. Поступила я так не потому, что боялась ответственности, а потому что мне нужна была свобода. Я должна была освободить невинного Энрика. Сержио испугался. Он понял, что наши интересы совпадают, и только по этой причине он и принял мою сторону. Он спрятал меня вот в этот шкаф. Кормить меня он мог, не возбуждая подозрений прислуги, ввиду того, что он обедает всегда один в своей спальне. Мы договорились так. Как только полиция уедет, я покину дом ночью для того, чтобы никогда более не возвращаться. Но вы как-то проникли в нашу тайну. Женщина вынула из кармана небольшой пакет. «Выслушайте мои последние слова», — произнесла она. «Этот пакет должен спасти Энрика. Я доверяю это дело вашей чести и вашей любви к справедливости». Возьмите и передайте пакет в итальянское посольство. А теперь я исполнила свой долг и... «Держите! Держите ее!» — закричал Холмс. И, бросившись к женщине, он вырвал из ее рук маленький пузырек. «Слишком поздно!» — прошептала женщина, падая. «Слишком поздно!» Я выпила яд, стоя в шкафу. Голова кружится. Я умираю. Помните, милостивый государь, о пакете.
Мы ехали назад в Лондон.
«Дело это простое, но в некоторых отношениях поучительное», — говорил Холмс. «Вся история вертелась около пенсне. Едва ли бы нам удалось открыть тайну, если бы умирающий случайно не сорвал с лица убийцы это пенсне. Стекла в этом пенсне очень сильные, и уже одно это указывает, что их собственник без помощи пенсне должен был очутиться в положении совершенно беспомощного слепца. Вот вы хотели меня уверить, что она прошла, ни разу не ступившись по узенькой полоске травы. А я сказал тогда, как вы помните, что преступница выкинула очень мудреный фокус». Я уже тогда был убежден, что это для нее было невозможно. Разве что у нее были еще запасные очки, но это редкие случаи. Этим-то путем я и был наведен на мысль, что преступница скрывается в доме.
В этом меня убеждало и сходство коридоров. Она могла запутаться и вместо выхода попасть в спальню профессора. Я был поэтому настороже с самого начала. Я внимательно осматривал спальню, разыскивая места, где бы мог спрятаться человек. Ковер покрывает всю комнату и крепко прибит гвоздями. Из этого явствовало, что люк искать нечего. Женщина могла скрываться за книгами в шкафу. В старых библиотеках, как вам известно, бывают такие уголки. Самое главное, что мне удалось заметить, было следующее. Я заметил, что на полу были навалены кучи книг, а рядом с ними полка стояла пустая. Я решил, что надо обратить внимание на этот пункт. Проследить преступницу было легко. Ковер в спальне темный, и наблюдение нетрудно. Я выкурил огромное количество прекрасных папирос профессора и насыпал пепел повсюду около подозрительного шкафа. Этот прием прост, но действенен. Уйдя из спальни профессора, я поймал миссис Маркер и узнал от нее, что профессор стал есть больше, чем прежде. Я расспрашивал старуху при вас, Ватсон, но вы, кажется, не понимали цели моих расспросов. Ну, я и понял, что он кого-то там в своей спальне кормит. Когда мы вошли снова в спальню после завтрака, я нарочно опрокинул блюдо с папиросами. Стоя на коленях, я рассматривал пол и увидал, что мой пепел раздавлен, и что в наше отсутствие кто-то выходил из шкафа. Однако, Хопкинс, мы прибыли уже на Чаринг-Кросс. Поздравляю вас с успешным окончанием дела. Вы, конечно, идете в Скотланд-Ярд, а нам, Ватсон, надо побывать в итальянском посольстве».